эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 5 апреля в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Генсек нацдвижения Вано Мирабишвили в знак протеста отказался участвовать в обсуждении проблемы комплекса Рабати в Министерстве культуры. Премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили, один из тех, кто числится владельцем тайных компаний на британских Виргинских островах, утверждает британская газета «Гардиан». После смены правительства число заявок на нейтральные паспорта от жителей де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия сократилось в два раза. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Главное управление ООН по оказанию помощи палестинцам приостановило деятельность в секторе Газа. КНДР предложила дипломатам готовиться к эвакуации. В Киеве оппозиция продолжает блокировать трибуну Рады. Главное управление ООН по оказанию помощи палестинцам приостановило деятельность в секторе Газа после того, как разгневанные демонстранты в четверг штурмовали штаб-квартиру представительства ООН. Они протестовали против перебоев в денежных выплатах, жизненно необходимых для 800 тысяч человек, примерно 2/3 всего населения сектора Газа. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам ранее объявило, что в связи с бюджетными трудностями приостанавливает некоторые операции. Это вызвало волну недовольства среди палестинцев. Демонстрации достигли пика в четверг, когда была взята штурмом штаб-квартира агентства ООН. Представитель ООН в Газе осудил нападение, заявив, что оно могло привести к ранениям сотрудников ООН и демонстрантов. Роберт Тернер предположил, что массовые акции были спланированными. По его словам, все пункты выдачи денег останутся закрытыми до тех пор, пока не будут получены гарантии их беспрепятственной работы. Продовольственное снабжение будет продолжено без изменений. Российское посольство в Северной Корее объявило, что власти страны предложили дипломатическим представительствам учитывать вероятность эвакуации в связи с растущей напряженностью на Корейском полуострове. Представитель посольства заявил, что уведомление властей принято во внимание, однако в настоящий момент никакие меры по проведению эвакуации не планируются. Москва примет решение относительно возможной эвакуации сотрудников своей дипмиссии из КНДР только после того, как прояснит все детали, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров. Министр добавил, что Россия находится в тесном контакте с Китаем, США, Южной Кореей и Японией по поводу прозвучавших рекомендаций КНДР о эвакуации посольств из-за растущей напряженности на Корейском полуострове. Министерство иностранных дел Великобритании полагает, что рекомендации Пхеньяна – это часть продолжающейся воинственной риторики КНДР. Ранее в пятницу южнокорейское информационное агентство Yonhap заявило, что Сеул разместил у восточного и западного побережья Южной Кореи военные корабли с установками противовоздушной обороны. Сообщается также, что Северная Корея, по всей видимости, доставила в четверг на свое восточное побережье одну ракету.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве депутаты парламентского большинства и оппозиционных фракций собираются в здании Верховной Рады. Некоторые оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Рады. Оппозиция блокирует трибуну и президиум парламента со 2 апреля, настаивая на выполнении требования о назначении выборов мэра Киева, отмены пенсионной реформы и вынесении вотума недоверия правительству Николая Азарова. Оппозиционный блогер Алексей Навальный заявил о намерении стать президентом России. Он сообщил об этом вечером 4 апреля в эфире на телеканале «Дождь». Навальный аргументировал свое намерение желанием сделать жизнь граждан России нормальной, подобной жизни в европейских странах. Блогер подтвердил, что, несмотря на ведущиеся против него уголовные дела, он не собирается уезжать из России и в будущем будет добиваться уголовного преследования нынешнего президента России Владимира Путина и людей из его близкого окружения. Навальный является обвиняемым по уголовному делу Кировлеса. Ему инкриминируют хищение 16 миллионов рублей из бюджета Кировской области. Кроме того, он проходит по делу о легализации 55 миллионов рублей, полученных через учрежденную им фирму «Главное подписное агентство». Судебные слушания по делу Кировлеса начнутся в Кирове 17 апреля. Навальный неоднократно заявлял, что уголовные дела против него связаны с его политической деятельностью. В индийском городе Мумбаи в пятницу утром при обрушении недостроенного дома погибли не менее 35 человек. Полиция сообщила, что среди погибших 11 детей. 60 человек ранены, более 20 числятся пропавшими без вести. Местные власти заявили, что семиэтажное здание было построено за 6 недель без предварительного получения каких-либо лицензий. Три этажа уже эксплуатировались, на остальных строительство продолжалось. Причина обрушения расследуется. Бывший президент Киргизии Роза Атунбаева заявила, что отъезд из страны, смещенного в 2010 году главы государства Курманбека Бакиева, произошел с ее ведома. Выступая в пятницу на семинаре в Бишкеке, Атунбаева сообщила, что решение принято после консультации с президентами США, России и Казахстана, чтобы избежать гражданской войны в Киргизии. Она добавила, что принимает на себя полную ответственность за принятое решение позволить Бакиеву покинуть страну. Атунбаева занимала пост временного президента Киргизии в переходный период с апреля 2010 по декабрь 2011 годов. Бакиев был отстранен от власти в результате массовых народных волнений в апреле 2010 года. С тех пор он живет в Белоруссии. В феврале суд в Бишкеке заочно приговорил Бакиева к 24 годам тюрьмы, его брата к пожизненному заключению за их причастность к политическому убийству, якобы совершенному в 2009 году.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Переходим к главным темам. Скандалом закончился визит генсека национального движения Вано Мерабишвили в Министерство культуры. Не выдержав спора с многочисленными представителями грузинской мечты, Мерабишвили покинул заседание, посвященное проблеме архитектурного комплекса Рабати в Акхалцихе. Подробности в материале Темура Кигурадзе.
Вано Мерабишвили чувствовал себя как на судилище инквизиции. Так генсек оппозиционного национального движения объяснил свой демарш в Министерстве культуры. Не желая выслушать посыпавшиеся на него со всех сторон претензии и обвинения членов коалиции «Грузинская мечта», Мерабишвили покинул собрание, на котором между тем обсуждалась судьба архитектурного комплекса Рабати в Ахалцихе, видоизменения которого добивается турецкая сторона. Впрочем, до своего ухода Мерабишвили все же успел сделать предложение.
Я предлагаю ввести мораторий на изменение того, что уже построено. Там осталось доделать и другие объекты, в том числе и те, по которым существует договоренность с турецкими властями. Это баня и так далее. Доделайте это, и если вдруг окажется, что вы построили лучше нас, лучше сохранили исторический облик, то я сам это признаю и лично разрушу остальные постройки.
Скандал вокруг Рабатского комплекса в Ахалцихе начался несколько дней назад, после того, как Турция выразила недовольство реконструкцией памятника, в частности тем, как был произведен ремонт мечети, медресе и банного комплекса. Существует соглашение, по которому Турция обязалась отремонтировать древние грузинские храмы на своей территории в обмен на реконструкцию Рабатского комплекса. Представители Минкульта и эксперты забеспокоились, что из-за претензий турецкой стороны ремонт грузинских храмов может сорваться. В адрес прежних властей посыпались обвинения в некачественном проведении реставрационных работ. Ответное заявление национального национального движения о том, что новые власти, возможно, ведут переговоры с турецкой стороной о разрушении или полной перестройке Рабате, лишь подлили масло в огонь скандала. О том, какие ошибки были допущены при реставрации Рабате, на сегодняшнем собрании в министерстве рассказала историк Манана Сурамилашвили.
Мечеть и медресе были отреставрированы согласно принципам защиты памятников, однако их кровля была выполнена в золотой окраске, что является неприемлемым для турецкой стороны. Это понятно. Также Турция недовольна тем, что турецкие эксперты не были допущены к проекту. Речь идет и о восстановлении металлических решеток на здании. Это потребует дополнительных затрат.
Часть искусствоведов и архитекторов заявляют, что ажиотаж вокруг реставрации комплекса накручивается искусственно, и претензии турецкой стороны отнюдь не столь глобальные, чтобы говорить о полной перестройке комплекса. Один из архитекторов, участвовавших в реставрации Рабате, Тенгу Габуни, вообще заявил, что когда турецкая делегация осматривала работы, особых претензий у них не было.
Цвет купола мы выбрали по аналогии с кровлей мечети Омара в Иерусалиме. Турецкая делегация тогда была здесь и одобрила этот выбор. Один из ее представителей даже взял экземпляр материала, которым мы покрыли крышу. Если это вдруг станет препятствием для восстановления наших храмов в Турции, то можно, конечно, и изменить цвет, но я лично не вижу в этом необходимости.
Представители Министерства культуры тоже не паникуют. Они говорят, что договоренность по восстановлению Грузии храмов уже достигнуто, а претензии турецкой стороны к реставрации Рабатского комплекса не столь серьезны, чтобы это привело к сворачиванию проекта. Отвергли в Минкульте и обвинения нацдвижения в планировании полной перестройки Рабати. Министр культуры Гурам Адишария заявил, что сносить ничего не будут, а по возможным изменениям с турецкой стороной проводятся лишь консультации. Пока неизвестно даже, будут ли вообще проводиться какие-то дополнительные реставрационные работы. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Накануне встречи, о которой только что рассказывал наш корреспондент, мы записали интервью с министром культуры и охраны памятников Грузии Гурамом Одишария, где он выражает надежду, что в ходе круглого стола, в котором примет участие и генсек нацдвижения Вано Мирабишвили, будет достигнут компромисс. Как показал сегодняшний день, этого не случилось. Батуну Гурам, я бы хотела начать с одного из самых обсуждаемых сегодня в Грузии вопросов. Почему Министерство культуры сочло нужным трогать комплекс Рабаты именно сейчас? Разве нельзя было отложить этот вопрос на некоторое время в сторону? Ну, хотя бы, чтобы не давать лишнего повода недоброжелателям говорить о том, что новые власти действуют с реваншистских позиций. В конце концов, так ли это важно, будет этот купол золотым еще год или два? Разве нет других дел у Министерства культуры, которые необходимо делать в первую очередь?
Да, ну, в первую очередь, ни у кого не должно вызвать сомнений, что мы работаем как бы шаг за шаг, и фактически никакого реваншизма в нашей работе, деятельности нет, так как я уже пятый месяц министр, мои заместители, они все новые, и некоторые советники. А в основном 95% сотрудников, они остались те, которые были и работали раньше, потому что для нас главная преемственность, потому что министры уходят, приходят, а культура наша, искусство вечная. Поэтому, когда власть перешла как бы мирным путем, с одной руки в другие, мы постарались изучить в первую очередь, что самое хорошее было сделано во время бывшего руководства Министерства культуры, и есть проекты, которые мы продолжаем. Они нам нравятся. Но есть проекты, которые мы начинаем заново, есть проекты, которые нам не нравятся, и фактически мы их перестали финансировать. То есть с первого дня мы собрались, команда новая, и наши приоритеты выделили. Мы создали советы по разным направлениям культуры и искусства. Эти советы фактически состоят из общественных деятелей, специалистов и так далее. Прозрачности раньше не было. И вот один из проблем относится к защите наших памятников. И вот дело дошло и до Рабата. Я там был месяцев два тому назад, и там золотым не должен быть купол, а свинцового цвета. Кроме этого, еще оконные рамы, окна маленькие, значит, они должны быть абсолютно по-другому, сделали по-другому. Все это сделано было в спешке и само собой. Мы выразили наши отношения. Мы не говорим, что там все плохо, но мы говорим, что вот эти детали нельзя было допустить. Больше ничего.
Получается, что именно этот комплекс был одним из тех проектов, которые нужно было в срочном порядке менять. Чему могла бы навредить задержка с переменами? Ведь там все-таки еще есть подводные камни, и связано это с переговорами с турецкой стороной. Оппоненты обвиняют новые власти в том, что Грузия уступает турецкой стороне гораздо больше, чем получает взамен сама. Вот что вы на это скажете?
Знаете, переговоры пока с турецкой стороны, они ведутся, они как бы не закончены, но с нашей стороны вот замечания, которые были высказаны в связи с Рабатом, это и специалисты высказывали, и жители высказывали, мы это учитываем и мы это как бы оглашаем. Вот завтра у нас будет круглый стол, именно созданный и посвященный к этой теме. Приблизительно 50-60 человек соберутся, это в основном специалисты, представители общества, известные люди, и будем обсуждать все плюсы, все минусы в связи с Рабатом, потому что мы не хотим в дальнейшем, вот завтра, послезавтра, повторить вот эти ошибки. Бывшее правительство в спешке действовало, оно не согласовывало свои действия ни с населением, ни с широкими массами, ни с специалистами, поэтому были допущены такие серьезные вопросы. А мы хотим об этом поговорить. Это с нашей стороны прозрачность, которая поможет нам в дальнейшем.
Батнугурам, по нашей информации, в этом некруглом столе предполагается и участие бывшего премьер-министра Вано Мирабишвили. Как известно, именно он курировал работы в комплексе Рабати. Вы намерены прийти к компромиссу или будете отстаивать свои позиции до конца?
Да, когда я сказал в одном интервью, что мы созываем пятницу круглый стол, по Фейсбуку мы получили письмо, господин Мирабишвили изъявил желание присутствовать на этом круглом столе. И мы, само собой, ну, согласны, это любой может присутствовать здесь, поэтому он придет тоже, и мы пообсудим. Мы этот круглый стол, знаете, немного другого характера устраивали, и они оправдали себя. Мы создаем как бы пространство такое аналитическое, где люди высказывают свои мнения, и где люди, несмотря на то, что не очень-то согласны мнением другого, все-таки делают в конце общие выводы. Я думаю, что мы в Грузии должны вот научиться этому. Все выслушав друг друга, не реагируя очень остро, как-то прийти к одной мысли.
И в продолжении, Батнугурам, почему тогда в том же разрезе, в каком сейчас затронут комплекс Рабати, не затрагивается вопрос храма Баграта? Это только лишь из уважения к патриархии, а старый Тбилиси, ведь многие специалисты тоже говорят, что и старый Тбилиси превратили в лубочную картинку снаружи, а внутри все продолжает разлагаться. Вот почему эти, например, вопросы сейчас не ставят?
У нас были круглые столы, именно посвящены в прошлом году еще Баграту. Я несколько раз Баграта, значит, осматривал и так далее. И у нас еще был один круглый, очень интересный стол, это который касается проблем старого Тбилиси, которое, к сожалению, мы испортили много, и мы не хотим, чтобы это продолжилось дальше, потому что, зная опыт других старых городов, зная, как они, европейские страны, лелеют свои стариной, с кварталами и так далее. Не хотим, что тут, может, неправильно я сам выражаюсь, но интеллектуальные туристы, чтобы они приезжали и смотрели сохраненный в хорошем состоянии старый город.
Та концепция, которую пытались внедрить старые власти в отношении Риги, она сохранится? Я имею в виду вот тот облик, который был намечен ими. Или все-таки, может быть, тут и о мосте идет речь, может быть, и о том новом театре, который, по моему мнению, просто уродует это место. Вот эта концепция сохранится или будет в корне меняться?
Значит, концепция эта, само собой, будет меняться, потому что так нельзя, чтобы она все продолжалась. Поэтому построить так здание, чтобы только строить в центре города, и вот с таким нагромождением, вот так неправильно. Это просто, не знаю, это очень кощунственно. К сожалению, по старой концепции все время старались в центре или высотные здания поставить, или какие-то другого типа зданий. Само собой, вот эти здания отдельно взятые, они неплохие. Тут работали хорошие архитекторы, можно сказать. Но бывшие власти совсем забили о других районах Тбилиси. Скажем, можно было вот эти трубами называют, вот это музыкальный центр, театр, который строится еще, и, значит, темпы высокие строительства, и не можем не остановить. Можно было их поставить где-то в Белгане, украсить этот район Тбилиси. Какое-то другое здание, скажем, здание юстиции можно было поставить в Аркетиле, чтобы Тбилиси рос красивыми зданиями, чтобы он был везде красив. А то получается, вот эти отдаленные немного районы бедствуют. Только там живые дома и больше ничего.
То есть, возможно, будет какой-то перенос, да, из района в район. Еще и деньги на это тоже нужно большие потратить.
Да, там здание так построено, что это монтаж. Ее можно действительно снять, красиво перенести. Но, может, это обойдется уже больше, чем, значит, там постройка на месте обошлась. Это, может, дело будущего. Сейчас мы, к сожалению, вот не можем трогать их. Но мы все делаем для того, чтобы это не продолжилось. Кроме этого, мы хотим разработать концепцию в связи с городом Тбилиси, где приблизительно можно поставить какие здания, нигде нельзя их абсолютно ставить, особенно вот в старом Тбилиси. Какие-то стеклянные здания, высотные здания, нельзя их ставить, потому что они нарушают ландшафт, закрывают красоту старого города. У нас будет такое пространственное развитие столицы. И плюс к этому, это относится и к другим городам Грузии, ну, Кутаиси будет, это Батуми, Тель-Ави, маленькие города, большие. Они тоже пространственную концепцию должны иметь.
И теперь у меня вопрос к вам, как к писателю. Вы часто радовали своих почитателей новыми книгами. А что будет сейчас, когда львиная доля вашего времени наверняка уходит на административную работу?
Да, фактически все мое время уходит на эту работу. Ну, как писатель, я всегда веду записи после работы. У меня очень много впечатлений, очень с интересными людьми встречаюсь, разные истории. В экстремальной ситуации, как бы я сейчас нахожусь, эту ситуацию экстремальную во время моей жизни я несколько раз испытал, и для писателя это даже интересно.
И последний вопрос, Батно Гурам, который нас, пожалуй, не меньше всего остального интересует. Репутация, да, которой вы пользуетесь в Сухуми, она известна. А собираетесь ли вы как-то это использовать, чтобы наладить культурные контакты с ним или вмешаться, скажем, в спорные вопросы вокруг религиозных памятников?
Мы охраняем все памятники, несмотря на то, что это принадлежит православной церкви, это будет синагога, мечеть и тому подобное. Это наше дело. А что касается моей активности, сейчас в основном это здесь, Министерство культуры и защиты памятников. И мы, как я сказал, стараемся, чтобы мы умели говорить лучше между собой, понимать друг друга, и уровень культуры диалога, планку хотим эту поднять, потому что потом со всеми нам легче будет говорить.
Тогда ну, а вот на новом поприще вы уже предпринимали какую-то попытку наладить культурные контакты?
Нет, пока нет, потому что фактически у меня нет времени. Когда у нас будет больше Швейцарии, так я образно само собой говорю, тогда у нас будут успехи, и нас, я думаю, зауважают те, которые когда-то уважали, и даже, может, благодаря нашей культуре, может, даже и полюбят.
Это было интервью с министром культуры Грузии Гурамом Удешари. Оно было записано до сегодняшней встречи в министерстве, в ходе которой, как известно, компромисса по проблеме крепости Рабати достигнуто не было. Более того, генсек нацдвижения Вано Мирабишвили демонстративно покинул встречу, заявив, что не позволит тронуть ни одного камня в той части крепости, которая уже отреставрирована.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. За последние 5 месяцев 25 жителей Абхазии получили нейтральное удостоверение. Согласно статистике Гражданского реестра Грузии, после смены правительства число заявок на нейтральные документы сократилось почти в 2 раза. В причинах разбиралась Олеся Вартанян.
За 1,5 года существования положения о нейтральных документах гражданским реестром было выдано чуть больше 200 удостоверений и паспортов. Основными получателями этих документов были жители Абхазии, и лишь 8 человек, живущих в Южной Осетии, взяли нейтральное удостоверение личности. Большинство получателей приезжали в грузинские города за медицинской помощью. Госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закариашвили объясняет, что до недавнего времени наличие нейтрального паспорта являлось обязательным условием для бесплатного лечения жителей самопровозглашенных республик в грузинских клиниках. По словам госминистра, это требование снято окончательно, потому и наблюдается резкий спад желающих получить нейтральное удостоверение личности.
Ну, это показывает то, что в самом деле новое правительство не настаивает на то, что люди, которые приезжают на лечение в больницах Тбилиси и других городов Грузии, чтобы они получали медицинское обслуживание без обязательства взятия этих документов.
Говорит Закариашвили. Долгое время ситуация с паспортами являлась раздражающим фактором в отношениях между Тбилиси и Сухуми. Руководство де-факто республики опасалось, что внедрение этих документов будет сопровождаться введением дополнительных ограничений на поездки жителей Абхазии за рубеж. Предыдущему грузинскому руководству удалось добиться признания нейтральных документов со стороны 11 стран, в том числе Соединенных Штатов, Японии, Израиля и еще 7 европейских государств. За 5 месяцев после смены правительства лишь 1 страна, Эстония, признала нейтральные паспорта, и случилось это в ноябре прошлого года, то есть всего через месяц после выборов. Несколько стран отказались признавать эти документы. Некоторое число государств все еще в процессе рассмотрения вопроса, и правительство поддерживает с ними связь, сообщил Закариашвили.
На нынешнем этапе это является одним из тем, но не центральной темой. Одним из тем, наравне с другими темами, мы считаем, что у жителей Абхазии и Южной Осетии должно быть выбор, должна быть альтернатива. Если они не хотят брать грузинские документы, мы должны предлагать им вот другие иные документы, которые, может быть, их не очень будет раздражать.
Говорит госминистр. Для прошлого руководства страны тема нейтральных документов была одной из наиболее приоритетных. На продвижение признания паспортов, а позже налаживание всех технических вопросов бросили силы сразу нескольких госведомств. Говорит бывший замминистра по вопросам реинтеграции Иракли Порчхидзе.
И это всегда была не принудительная норма. Надо это хорошо акцентировать, потому что люди думали, что это как-то была принудительная норма. Нет, это никогда не было принудительной нормой, это просто давало им возможность. И в этом, наверное, была и краса этого всего.
Сокращение количества заявок на нейтральные документы Порчхидзе объясняет ужесточением режима перехода абхазской административной границы, что по времени совпало со сменой грузинского руководства. А без явки в региональный офис гражданского реестра Грузии человек не может получить нейтральный документ. С другой стороны, говорит Порчхидзе, снижение числа желающих можно объяснить и тем, что у нового правительства пока просто не доходят руки до столь трудоемкого вопроса.
С каждой страной, потому что это суверенная компетенция, надо с каждой страной потом проводить переговоры, и после этого надо еще начинать технические процедуры. Так что если нет воли, если нет концентрированного действия, тогда можно сказать, что это будет просто декларативной нормой и не будет реальной.
Сказал Порчхидзе. Каково истинное отношение новых властей к нейтральным документам, не могут понять даже опытные эксперты. Гоги Хуцишвили, к примеру, предполагает, что новая правительство, возможно, радо было бы и вовсе избавиться от этой мозоли в отношениях с Сухуми и Схимвали.
В данный момент просто вот я понимаю, почему новое правительство оно не делает резких движений. Резкие движения, они, так сказать, дают, значит, противникам, дают критикам всегда новый материал.
Говорит основатель Международного центра по конфликтам и переговорам. Кроме этого, по словам Хуцишвили, мгновенная ликвидация положения о нейтральных документах, скорее всего, вызвала бы негативную реакцию со стороны тех государств, что уже успели признать эти паспорта. А к этому в правительстве Иванишвили, похоже, тоже не готовы. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. В студии работает Кэти Ботюришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили среди владельцев тайных компаний на британских Виргинских островах, утверждает британская газета «Гарди». В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждается ряд законопроектов. Обсуждение проходит на абхазском языке. Жилищная комиссия в де-факто Республике Южная Осетия на грани кризиса после заявления вице-премьера Джоевой о намерении сложить полномочия. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас время региональных новостей. Их представит Любовь Баматова.
Председатель правительства Абхазии в изгнании Гия Барами уходит со своей должности. Как заявил сегодня, 5 апреля, председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Гия Глазава с соответствующим заявлением Барами уже обратился к Верховному Совету. По словам Глазава, Барами уходит с поста в связи с переходом на другую работу. На посту председателя правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании Гия Барами работал почти 4 года, передает Интерпресс Ньюс. В результате интенсивных переговоров аналитического департамента МВД Грузии и главного краевого управления внутренних дел региона Шидакартли с представителями властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия из Цхинвальской тюрьмы освобождены 6 граждан Грузии. По информации МВД Грузии, российские военные за незаконное пересечение линии де-факто 19 сентября прошлого года задержали жителя Душецкого района и жителя Каспского района. 9 марта текущего года сотрудниками Юго-Осетинской милиции на территории, прилегающей к де-факто границе, были задержаны двое жителей поселения Максисубани. Кроме того, 30 марта этого года на территории Джавского района были задержаны супруги из Сачхерского района. Представители аналитического департамента МВД Грузии осмотрели сегодня, 5 апреля, территории, прилегающие к де-факто границе с Южной Осетией, и посетили те грузинские села, где российские военные установили проволочные заграждения. Директор аналитического департамента МВД Давид Суджашвили встретился с жителями, на месте ознакомился с ситуацией и с теми проблемами, с которыми местные крестьяне сталкиваются с появлением проволочных ограждений. Как заявил Давид Суджашвили, на встрече с местными жителями по всем существующим вопросам работают соответствующие службы Министерства внутренних дел. А по поводу создавшихся проблем грузинская сторона проинформирует участников встречи по механизму превенции инцидентов и реагированию на них в Аргнете, передает «Грузия онлайн». Президент Грузии, возможно, наложит вето на закон о оккупированных территориях. Как заявила член парламентского меньшинства, депутат Ирма Надирашвили, она не исключает, что президент воспользуется правом вето. Однако это решение полномочен принимать сам президент. Изменения в указанный закон будут рассмотрены парламентом Грузии сегодня, 5 апреля, в первом чтении. Изменения предполагается внести также в Уголовный кодекс Грузии и Кодекс Грузии о административных правонарушениях. Согласно изменениям, представленным в парламенте, гражданину иностранного государства или лицу без гражданства, нарушившему на оккупированных территориях Грузии правила, предусмотренные законом о оккупированных территориях, будет грозить вместо лишения свободы штраф в размере 400 лари, передает Интерпресс Ньюс.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Премьер-министр Грузии Бетина Иванишвили среди владельцев тайных компаний на британских Виргинских островах, утверждает британская газета «Гардиан». Издание ссылается на список реальных владельцев офшорных компаний на британских Виргинских островах, обнародованный международным консорциумом журналистских расследований. В список попали высокопоставленные чиновники, члены их семей и приближенные из 170 стран мира. С подробностями Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Бетина Иванишвили оказался первым в списке, который накануне опубликовал международный консорциум журналистских расследований. Над проектом «Кто пользуется офшорами» 86 журналистов из 46 стран работали 15 месяцев. Их целью было выявление теневой финансовой системы, к услугам которой прибегают высокопоставленные чиновники, члены их семей и приближенные бизнесмены практически со всего мира. Журналист «Гардиан» Дэвид Ли, ссылаясь на данные этого расследования, утверждает, что Бетина Иванишвили является директором офшорной компании на британских Виргинских островах. В статье Ли сказано, что Иванишвили
2006 года числится директором фирмы Bosherston Overseas Corporation на британских Виргинских островах, управляемой через агента в Панаме, и все еще активный.
Британский журналист приводит и комментарии пресс-службы Иванишвили.
За декларационный период 2011-2012 года премьер-министр Иванишвили не имел имущественных прав компании и, следовательно, не было обязательств сообщать о ней в его декларации.
Об утечке секретной информации пишет и «Нью-Йорк Таймс». Проиллюстрировав статью фотографии Бетины Иванишвили, автор материала Эндрю Хиггинс пишет:
«Разумно предположить, что эти люди, а также тысячи европейцев и обитателей отдельных стран типа Монголии, внезапно сильно занервничали».
Особого негодования журналист ожидает в Европе, где правительства велят простым людям затянуть пояса, но, как правило, закрывают глаза на то, что богачи увиливают от налогов. Однако, вопреки ожиданиям Хиггинса, в Грузии информация не вызвала ажиотажа. Исполнительный директор Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе ничего порочного в этой информации не видит. Не секрет, что Бетина Иванишвили в политику пришел из бизнеса, а каждый крупный бизнесмен так или иначе связан с офшорными зонами. Эксперт советует не делать скоропалительных заключений, ведь неизвестно, насколько достоверна информация у журналистов, а то, что Иванишвили оказался первым в списке, Нино Евгенидзе объясняет высоким интересом к фигуре нового грузинского премьера, ведь в мире нечасто миллиардер становится лидером государства.
Если не будет установлено, что эта компания принимала участие в незаконных перечислениях, в отмывании денег или же действовала против интересов какого-нибудь государства, то не о чем и говорить. Бетина Иванишвили был бизнесменом, и это его биография.
Аналогичного мнения придерживается и соучредитель студии «Монитор» Нана Биганишвили, более 10 лет занимавшаяся журналистскими расследованиями. Она, в частности, выявила несколько случаев, когда члены прошлого правительства имели связи с компаниями, зарегистрированными в офшорах. Так, например, в тендере на реконструкцию проспекта Ахмашенебели в Тбилиси победила офшорная компания, официальным представителем которой в Грузии стал тесть мэра Тбилиси Гиги Угулава Георгий Комьяшвили. Нана делится еще одним наблюдением.
У нас были случаи, когда при смене министра в тех офшорных компаниях, за которыми, как мы подозревали, стояли высокопоставленные чиновники, также менялись владельцы.
Нана отмечает, что раньше подозрения вызывали стремительный рост благосостояния некоторых высокопоставленных чиновников или же взлет отдельных компаний. С приходом к власти миллиардера Бетины Иванишвили задачи Наны несколько изменились. Теперь она будет внимательнее следить за законностью переоформления долей в компаниях. А вот говорить о том, что Иванишвили наживается на стране, Беганишвили пока основания не видит. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь к событиям в Абхазии. На этой неделе в парламенте самопровозглашенной республики обсуждение ряда законопроектов проходило на абхазском языке. Несмотря на то, что это полностью соответствует положениям закона о языке, который предписывает использование абхазского в госучреждениях, журналисты, включая и нашего корреспондента Виталия Шария, были удивлены.
Югостинское экспертное сообщество теряется в догадках в связи со сроками визита.
Простите за техническую накладку, мы продолжаем нашу программу.
Когда на днях пришел в парламент Абхазии осветить для «Эхо Кавказа» очередное заседание его сессии, неожиданностью для меня стало то, что обсуждение предложенных к рассмотрению законопроектов с самого начала пошло на государственном абхазском языке. Начало очередной кампании, подумал я, или депутаты и впрямь отныне будут неукоснительно выполнять принятые в ноябре 2007 года их предшественниками парламентом 4-го созыва закон о государственном языке. Не знаю, что послужило импульсом для этого начинания, а тем более не знаю, во что оно выльется. Проблема тут в том, что, как и почти во всех городских учреждениях и организациях, абхазский язык среди участников заседаний здесь знают не все, а русский – все. Даже среди парламентариев абхазов есть 2-3 не владеющих родным языком. Есть и такие, кто владеет, но им все же проще говорить на русском. Среди неговорящих на абхазском и представитель президента Абхазии в парламенте Дмитрий Шамба. Парень молодой, толковый, но вот есть у него эта проблема, какая была, кстати, и у предыдущего представителя президента в парламенте. С 1 января 2015 года руководители госорганов, их структурных подразделений, парламентарии, руководители органов местного самоуправления обязаны владеть и пользоваться государственным языком республики, а языком оригинала нормативно-правовых актов является государственный. После выступления Дмитрия Шамба на русском, выступления на абхазском стали вклиниваться и выступления на русском депутатов. В небольшой звукоизолированной радиорубке позади того места, где я сидел, сотрудница аппарата парламента Ирма синхронно переводила с абхазского на русский. Армянские и некоторые другие депутаты слушали ее через маленькие наушники. Описанная картинка одного заседания парламентской сессии дает, думаю, наглядное представление о тех трудностях, с которыми сталкивается претворение в жизнь закона о государственном языке в целом по стране. Скажу больше, парламент тут пытается показать пример. В других республиканских организациях, за исключением таких специфических, как писательские, все обычно сводится к ритуальному вступительному слову на абхазском, а затем заседание или собрание продолжается на русском. В общем, обманываем сами себя. Не хочу выступать в роли некой Кассандры, но тут и не требуется никакого пророческого дара, чтобы предсказать. Ничего спустя менее 2 лет, то есть с 1 января 2015 года, реально не изменится, как не изменилось и за 5,5 лет после принятия закона и публикации на абхазском негосударственных СМИ, наличие которых время от времени мониторит Минюст, и ведение на государственном языке заседаний, и выпускаемая на нем детская литература – все это лишь средство для достижения цели, которые отнюдь не гарантируют ее достижение. Отнюдь не выступая против использования этих средств, выскажу в очередной раз свое твердое убеждение. Цель достижима, но не в такой короткий срок, и только в том случае, если все силы родителей за язык будут брошены на владение абхазским всеми маленькими жителями республики, используя для этого детсады, репетиторов, да чего угодно. Иначе так и будем из года в год с глуповатым видом констатировать. Проблема оказалась сложнее, чем мы предполагали. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Цхинвали. Жилищная комиссия в де-факто республике Южная Осетия находится фактически на грани кризиса. После того, как два дня назад вице-премьер Алла Джоева заявила о своем намерении сложить с себя полномочия председателя комиссии. По ее словам, она уже несколько раз ставила перед руководством республики этот вопрос. В отсутствии комментариев на эту тему самой Джоевой местные эксперты выдвигают свои версии происходящего. Над темой работала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Еще на первом заседании Республиканской жилищной комиссии в августе 2012 года вице-премьер Алла Джоева определила главные цели работы – это выделение жилья и помощь гражданам, тем, чьи домовладения или квартиры серьезно пострадали в ходе августовской войны 2008 года, а также оставшимся и вовсе без крыши над головой. Сразу после того, как Джоева возглавила жилищную комиссию, знающие люди говорили, что она взвалила на себя непосильную ношу. Жилищный вопрос – один из самых конфликтных в республике. Рулан Келихсаев, лидер одной из двух народных партий Южной Осетии, считает, что Джоевой вообще не стоило браться за столь сомнительное дело.
То, что она взяла в свое время именно распределять жилье среди населения, с моей стороны вызвало, мягко говоря, непонимание. И фактически на фоне этого перераспределения ее рейтинг упал. Потому что многие остались недовольными, и многие ожидали от нее большего. И, судя по всему, она это начала понимать, осознавать.
Бывший глава комитета по спорту и молодежной политике Вадим Богьев, который продолжает оставаться членом жилищной комиссии, комментировать возможный уход с должности председателя Аллы Джоевой не стал. Сказал ли, что и у ее коллег по комиссии накопилось достаточно много вопросов. Однако все они будут решаться в рабочем порядке на ближайших заседаниях. Зато другой член комиссии на условиях анонимности так объяснил мотивы вице-премьера. Она устала воевать с ветряными мельницами. На комиссию, обрисовал ситуацию мой анонимный собеседник, оказывают серьезное давление. Ведь зачастую в списке нуждающихся в жилье или восстановлении попадают совершенно случайные люди. То есть те, у которых жилье не пострадало во время августовской войны, а, допустим, обветшало со временем и так далее. В сферу восстановления и распределения жилья редактор газеты «21 век» Тимур Схурбати назвал «Авгиевыми конюшнями», разгрести которые сегодня не под силу ни одному местному Гераклу. И Алла Джоева, считает он, попала в капкан. Права и закона в республике по-прежнему нет. Схурбати убежден, что комиссию рвут на части все, кому не лень, в том числе и группу влияния в правительстве республики.
Алла оказалась такой между двух огней. Невозможно эти проблемы разрешить. Вот пример рядом со мной. Я здесь живу 21 год уже. И вот здесь рядом были дома, вернее, там домов не было. И вдруг, когда там дома построили, оказалось, что у людей есть домовые книги. Им дали в первую очередь. Естественно, соседи изумляются, кто они такие. Но по закону они правы.
Как ты думаешь, если Джоева покинет этот пост уже окончательно, как подпишут приказ и так далее, она может, как боги, сделать какие-то заявления, объяснить, почему? Или тебе кажется, что она просто вот сказала, куда-то это все в песок ушло, ушла тихо и все растворилось?
Я думаю, на как Богиева у нее не хватит духа. Богиев, в отличие от Аллы, человек все-таки независимый. А Аллу, она человек команды, она не самостоятельный человек. Поэтому я не думаю, что никаких резких движений Алла делать не будет. Вот вице-премьер и останется. Она понимает, что не может противодействовать этому давлению. То есть хлопнуть дверью она не может, поэтому она, так сказать, уходит по-английски. Оставшись при должности, но с этой комиссии уйдет.
Получить комментарий самой Аллы Джоевой сегодня не удалось из-за плотного графика ее работы. Однако помощники вице-премьера обещали организовать встречу с ней уже на следующей неделе. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В условиях абсолютной непроницаемости власти в де-факто республике Южная Осетия нашему корреспонденту во Владикавказе Жанне Тархановой приходится по крупицам собирать информацию о происходящем в окружении Леонида Тибилова. Она не настаивает на том, что нарисованная ею картина является точным отражением событий, однако слухи и предположения – это своеобразный барометр настроений общества. По ним можно понять, что тревожит людей, интересует, радует и огорчает. Слово Жанне Тархановой.
Югостинское экспертное сообщество теряется в догадках в связи со сроками визита Леонида Тибилова в Москву. Эдуарда Кукойте критиковали за то, что он не вылезал из российской столицы. Нынешнего руководителя упрекают в обратном. По неофициальной информации, визит югостинского президента в Москву должен был состояться в начале апреля, но был отменен, непонятно почему. Называют разные причины. По одной из версий, Москва требует от Тибилова произвести замену некоторых фигур в кабинете министров. Президент якобы обещал сделать это еще осенью прошлого года, во время официального визита в Москву. Однако слово не сдержал. Москва задерживает перечисление Южной Осетии денег и финансовыми неурядицами, умело манипулируют цхинвальские чиновники, списывая собственное бездействие на обстоятельства. Дескать, Россия денег не дает, отстаньте. Президент одинок, ему не на кого опереться в ситуации, когда вокруг него различные группы ведут постоянную борьбу между собой, заключают без его ведома альянсы против друг друга. Коалиционное ожерелье оказалось крайне зыбкой политической почвой, на которой руководитель Южной Осетии не может вступать без опасения. В любое мгновение любое звено может оказаться слабым. Выход экс-президента Кокойте из партии власти оживил спекуляции на тему нового расклада политических сил. Вновь зазвучали имена министра МЧС Анатолия Бибилова и посла Южной Осетии в Москве Дмитрия Медоева. Якобы у них появились серьезные группы поддержки. Однако колода потрепанных карт никакого энтузиазма у общества не вызывает. И оно все чаще задается вопросом, когда же появятся свежие лица на политической арене. Перспективными фигурами сегодня можно назвать главу службы внешней разведки 46-летнего Сослана Гатикоева, занимавшего пост министра обороны при Людвиге Чибирове, и бывшего следователя КГБ 40-летнего Хоха Гаглойте, в прошлом году получившего должность заместителя полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию. Гаглойте называют человеком из окружения Дзамбулата Тидеева. По мнению людей, близко знающих Гаглойте, цитата, «видит себя в большой политике и далеко не на последних ролях». По мнению экспертов, в окружении главы государства идут процессы, больше напоминающие броуновское движение. Ни порядка, ни согласия, ни способности решать серьезные проблемы сообща, презрев узкогрупповые интересы. Эта хаотичная конкуренция вполне может завершиться коллапсом власти как таковой, поскольку в отсутствии сильного верховного арбитра, умеющего поставить точку в конфликте, многочисленные игроки продолжают упорно тянуть одеяло, каждый на себя. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тем временем в де-факто Республике Южная Осетия сегодня много говорят о необходимости построения гражданского общества. Возможно ли осуществить эту задачу? Мнение российских экспертов на эту тему в материале Мурата Гукимухова.
В Южной Осетии дискуссия о необходимости построения гражданского общества напоминает не очень внятное многоголосие из искренних переживаний простых людей за судьбу своей страны, доморощенной конспирологии, вранья политиков, ощущающих этот общественный запрос на гармонизацию отношений гражданина и государства и пытающихся хоть как-то продемонстрировать свое соответствие веяниям времени. Но главное, в ней пока не видно, на каких принципах люди собираются строить отношения в социуме. В качестве реакции на этот сумбур я слышал утверждение, что в республике невозможно построить гражданское общество в принципе. Ее население слишком малочисленно, чтобы справиться с этой задачей. То есть здесь не может быть достаточного количества формальных и неформальных структур, регулирующих совокупность общественных отношений, обеспечивающих условия для политической деятельности человека, защиты интересов личности. Исследователь международной кризисной группы Варвара Пахоменко считает это мнение притянутым или даже нечестным. Общественные процессы, которые она наблюдает в республике, говорят как раз об обратном.
Если мы видели, что это маленькое общество довольно долго существовало в условиях конфликта и в первую очередь ставило для себя задачу выживания и безопасности, то в последние годы люди все больше говорят о других вопросах. Социальных, экономических, о том, как развиваться, в какую сторону двигаться. Больше начинают осознавать, что во всех этих вопросах необходимо контролировать власть. Мне кажется, что история с выборами в Южной Осетии, когда люди активно участвовали в наблюдениях за выборами, а потом пытались отстаивать свои позиции, свое мнение, это как раз признак того, что люди готовы защищать свои интересы.
Конечно, здесь никогда не будет такого уровня экспертизы, как в Москве, потому что Москва просто больше. Но и совсем не обязательно, чтобы Цхинвал становился каким-то экспертным центром. Главное, считает Пахоменко, чтобы набралась критическая масса неравнодушных людей, которые неизбежно будут поднимать вопросы и объединяться для их решения. Родители учеников, чтобы навести порядок в школе, матери осужденных, чтобы защитить права своих детей. Примеров тому в республике масса. Если есть кому формулировать проблемы, задавать вопросы обществу или власти, то всегда найдутся и те, кто готовы прийти на помощь гражданским активистам, говорит Варвара Пахоменко.
К любому обществу, а особенно такому маленькому, как Юго-Осетинскому, для полноценного развития гражданского общества необходимо открываться и не бояться того, что кто-то или что-то придет извне. Он может принести как раз что-то нужное и важное, и самим необходимо делиться своим полезным опытом и мыслями с другими. Только так о тебе могут узнать. Южной Осетии для развития необходимо преодолеть послевоенную закрытость.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина солидарна с мнением, что главное не численность и площадь территории. Гражданское общество можно построить хоть в отдельно взятой деревне. Самым большим препятствием для Южной Осетии являются не ее размеры, а вмешательство соседей, говорит Светлана Ганушкина.
Тут дело не только в том, что это маленькое пространство и что это довольно замкнутое общество, а дело еще и в окружении. В окружении, которое раздирает эту маленькую территорию на части и пытается влиять на то, что там происходит. С одной стороны, не с другой. В общем, нет демократии и нет возможности, чтобы ее оставили в покое, дали ей просто простор для самостоятельного построения этого самого гражданского общества. И я думаю, что скорее именно поэтому там построение гражданского общества настоящее невозможно. Зависимость слишком велика.
То есть, судя по мнению Светланы Ганушкиной, жители Южной Осетии снова ожидает борьба. Но теперь уже не за выживание, а за нормальную жизнь. И борьба это не только с врагами, но и с друзьями. И в этой борьбе Южная Осетия, как всегда, в меньшинстве. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
В рубрике «Городской репортаж» сегодня тема, которая, возможно, не совсем укладывается в ее традиционные рамки. В Аджаре один за другим разгораются скандалы, связанные с подпольной секс-индустрией. В батумских борделях далеко не все девушки обслуживают клиентов по собственной воле. И, как выясняется, жертвами незаконного ограничения свободы чаще всего становятся жительницы Средней Азии. Наш корреспондент Нона Суварян встретилась с девушками из Узбекистана, которых в Грузию обманным путем заманила женщина, занимающаяся торговлей людьми.
С Шахнозой и Гулей я встретилась в Тбилиси в офисе НПО «Общество содействия гармоничному развитию человека». Девушки завтракали, они пришли сюда из специального дома, где укрываются до отправки на родину. На кухне, попивая чай, они вспоминали о горьком опыте последних дней. Теперь, когда все осталось позади, о многом говорили с улыбкой, понимая, что им крупно повезло. Удалось избежать самого страшного. По внешности девушек легко догадаться, что они из Средней Азии. Русским, да и то с трудом, владела лишь 23-летняя Шахноза. Она беременна, но собирается избавиться от ребенка, потому что все ее планы рухнули. Уезжая, как ей пообещали, в Турцию для работы официанткой, Шахноза была уверена, что сумеет за полгода подкопить денег. А ей они были нужны не только на роды второго ребенка, но и на операцию для первого, который остался в Узбекистане. У малыша врожденный порок сердца, а денег на операцию нет. И, скорее всего, не будет. Шахноза и Гуля соседки. О том, что можно неплохо заработать, ухаживая за ребенком или работая официанткой в Турции, они узнали от двух других девушек. Именно они и познакомили их с женщиной, которая занималась торговлей людьми. О том, что они летят не в Турцию, а в Грузию, девочки узнали только в аэропорту.
Мы не знаем, Грузия есть такой, этот город, не знаю. Только я знаю, это Азербайджан, Баку. Он говорит, с кем работаешь? Я сказала, мужу пойду. Муж там. И все, мы прошли.
В Батуми паспорта отобрали. Там же сообщили, что отныне они должны заниматься проституцией. В тот же вечер отвезли в клуб.
Очень много человек. Мужчины, девушки. Все на клиентам работают. Танцуют там. Узбечки тоже много. Это украинцы тоже. И таджички тоже.
Клиенты были в основном как
турки и этот грузины потом.
В этом заведении девушкам пришлось просидеть до 5 утра. Хмурые лица девушек, в особенности Шахнозы, взбесили мамашу. Она стала угрожать ей и один раз даже ударила. Потом решила отправить ее к другой мамаше.
Наша мамаша сказала, от тебя я один девушка, долг, вот возьми ее.
Вот сколько хочешь зарабатывать. И она сказала, все, если диско не хочет, на квартиру 50 человек в день придет, там работает и хочет, не хочет.
Шахноза и ее подруги видели, как измывались мамаши над другими девушками, иногда избивали, поэтому им приходилось выполнять любые приказы, другого выхода просто не было.
Там много девочек вместе, да? Сейчас они кому-то скажут, она скажет на другой девушке, это мамашу скажет. Вот такой. Никому нельзя там сказать что-нибудь.
Шахноза успела отправить матери в Узбекистан по мобильному телефону копию паспорта хозяйки. Каким-то чудесным образом ей, сообразительной девушке, удалось его увидеть и тайком заснять. Сбежать она решила на третью ночь. Дождь лил как из ведра. Идти с ней согласилась только Гуля. Две другие были уверены, далеко уйти не смогут. Придется вернуться и будет хуже. Девушки кое-как доехали до Тбилиси. Выйти на НПО, общество содействия гармоничному развитию человека, помогла мать Шахнозы, которая получила в Узбекистане ее сообщение. Но проведенных в плену 3 дней оказалось достаточно, чтобы Шахноза сделала выводы. Теперь этот совет она будет давать всем своим соотечественницам.
Тут никому не поверили, да? Вот она, потому что там очень хорошая, общался в Узбекистане, говорит, нет, как мое ребенка похожит, вы не переживайте. Вы очень хорошо зарабатываете, я вам помогаю. Так хорошо общаюсь, здесь кобра. Пришла как кобра, да?
Даже во время нашего интервью молодая узбечка получила короткое текстовое сообщение от мамаши с проклятиями. Ее гнев понятен, девушки умудрились сообщить о ситуации в полицию. Как сказала мне сегодня глава НПО Нана Назарова, прокуратура Аджарии возбудила дело по статье о принудительных действиях. Но поскольку статья дает слишком расплывчатое понятие, о каких действиях идет речь, это позволяет многим торговцам людьми уйти от ответа. Как видно, наша мамаша тоже рассчитывает на это. Нана Назарова обеспокоена тем, что торговля людьми становится все более серьезной проблемой для Грузии, и чаще всего из-за бюрократических проволочек торговцы людьми остаются безнаказанными. Эту тему мы намерены продолжить в наших последующих программах. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.